Афинские ночи. Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный лагерный вопрос, жить или не жить, был снят. И было ясно, что только выстрел или удар топора, или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до своего намеченного в небесах предела. Все это я чувствовал всем своим лагерным телом без всякого участия мысли. Вернее, мысль являлась, но без логической подготовки, как озарение, венчающее чисто физические процессы. Эти процессы приходили в изможденные, измученные цинготные раны. Раны эти не затягивались десяток лет в лагерном теле, в человеческой ткани, испытанной на разрыв и сохраняющей, к моему собственному удивлению, колоссальный запас сил. Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство по Мору. На первое место Мор поставил голод, удовлетворение съеденной пищей. Второе по силе чувство – половое. Третье – мочеиспускание. Четвертое – дефекация. Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере. Начальникам любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить. «Всю жизнь живой пизды не увидишь» — вот стандартная острота лагерных начальников. С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментарная дистрофия была постоянным союзником. Могучим союзником власти в борьбе с человеческим либидо. Но и три другие чувства испытали под ударами судьбы в лице лагерного начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения. Голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода, постоянного состояния лагерника, если он из 58-й, из доходяг. Голод доходяг не воспет. Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладони, вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удовлетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел, через полчаса, час хочется есть опять. Мочеиспускание. Но недержание мочи – массовая болезнь в лагере, где голодают и доходят. Какое уж тут удовольствие от такого мочеиспускания, когда с верхних нар на твое лицо течет чужая моча. Но ты терпишь. Ты сам лежишь на нижних нарах случайно. А мог бы лежать и наверху. Мочился бы на того, кто внизу. Поэтому ты ругаешься не всерьез. Просто стираешь мочу с лица и дальше спишь тяжелым сном с единственным сновидением. Буханками хлеба, летящими, как ангелы на небесах, парящим полетом. Дефекация. Но испражнение доходяг – непростая задача. Застегнуть штаны в 50-градусный мороз непосильно. И доходяга испражняется один раз в 5 суток, опровергая учебники по физиологии, даже патофизиологии. Извержение сухих катышков кала. Организм выжил все, что может сохранить жизнь. Удовольствие, приятного ощущения ни один доходяга от дефекации не получает. Как и при мочеиспускании. Организм срабатывает помимо воли, и доходяга должен торопиться снять штаны. Хитрый полузверь-арестант пользуется дефекацией как отдыхом, передышкой на крестном пути золотого забоя. Единственная арестантская хитрость в борьбе с мощью государства, миллионной армией солдат-конвоиров, общественных организаций и государственных учреждений. Инстинктом собственной задницы сопротивляется доходяга этой великой силе. Доходяга не надеется на будущее. Во всех мемуарах, во всех романах доходягу высмеют, как лодыря, мешающего товарищам, предателя бригады, забоя, золотого плана прииска. Придет какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде. Он уже делал такие попытки, этот писатель. Считает, что над лагерем не грех и посмеяться. Всему, дескать, свое время. Для шутки путь в лагерь не закрыт. Мне же такие слова кажутся кощунством. Я считаю, что сочинить и протанцевать румбу Освенцим или блюз Серпантинная может только подлец или делец, что часто одно и то же. Лагерная тема не может быть темой для комедии. Наша судьба не предмет для юмористики и никогда не будет предметом юмора, ни завтра, ни через 1000 лет. Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной. Попытки отдохнуть, расстегнув штаны и присев на секунду, на миг, меньше секунды, отвлечься от муки работы, достойны уважения. Но делают эту попытку только новички. Потом ведь спину разгибать еще труднее, еще больнее. Но новичок применяет иногда этот незаконный способ отдыха, крадет казенные минуты рабочего дня. И тогда конвой вмешивается с винтовкой в руках в разоблачение опасного преступника-симулянта. Я сам был свидетелем весной 1938 года в Золотом Забое прииска партизан, как конвоир, потрясая винтовкой, требовал у моего товарища: «Покажи твое говно! Ты третий раз садишься, где говно?» — обвиняя полумертвого доходягу в симуляции. Говна не нашли. Доходяга Сережа Клеванский, мой товарищ по университету, вторая скрипка театра Станиславского, был обвинен на моих глазах во вредительстве, незаконном отдыхе во время испражнения на 60-градусном морозе. Обвинен в задержке работы звена, бригады, участка, прииска, края, государства, как в известной песне о подкове, которой не хватило гвоздя. Обвиняли Сережу не только конвоиры, смотрители и бригадиры, а и свои же товарищи по целебному, искупающему все вины труду. А говна в кишечнике Сережи действительно не было, позывы же на низ были. Но надо было быть медиком, да еще не колымским, каким-нибудь столичным, материковым, дореволюционным, чтобы все это понять и объяснить другим. Здесь же Сережа ждал, что его застрелят, по той простой причине, что у него не оказалось в кишечнике говна. Но Сережу не расстреляли. Его расстреляли позднее, чуть позднее, на Серпантинке, во время массовых гаранинских акций. Моя дискуссия с Томасом Муром затянулась, но она подходит к концу. Все эти 4 чувства, которые были растоптаны, сломлены, смяты, их уничтожение еще не было концом жизни. Все они все же воскресли. После воскресения, пусть искаженного, уродливого воскресения каждого из этих 4 чувств, лагерник сидел над очком, с интересом чувствуя, как что-то мягкое ползет по изъязвленному кишечнику, без боли, а ласково, тепло, и Калу будто жаль расставаться с кишками. Кал падает в яму с брызгами, всплеском. В осенизационной яме Кал долго плавает по поверхности, не находя себе места. Это начало, чудо. Уже ты можешь мочиться даже по частям, прерывая мочеиспускание по собственному желанию. И это тоже маленькое чудо. Уже ты встречаешь глаза женщин с некоторым смутным и неземным интересом. Не волнением, нет. Не зная, впрочем, что у тебя для них осталось и обратим ли процесс импотенции. А правильнее было бы сказать о скоплении. Импотенция для мужчин. Аменорея для женщин. Постоянное законное следствие алиментарной дистрофии, а попросту голода. Это тот нож, который судьба всем арестантам втыкает в спину. А скопление возникает не из-за длительного воздержания в тюрьме, в лагере, а из-за других причин, более прямых и более надежных. В лагерной пайке разгадка, несмотря на любые формулы Томаса Мора. Голод победить важнее. И все органы твои напрягаются, чтобы не есть слишком много. Ты голоден на много лет. Ты с трудом разрываешь день на завтрак, обед и ужин. Всего остального не существует в твоем мозгу, в твоей жизни. Ни один год. Вкусно пообедать, сытно пообедать, плотно пообедать ты не можешь. Тебе все время хочется есть. Но наступает час, день, когда ты волевым усилием отбрасываешь от себя мысли о еде, о пище, о том, будет ли гречка на ужин, или ее оставят до завтрака следующего дня. Картошки на Колыме нет, поэтому из меню моих гастрономических мечтаний картошка исключена. Вполне основательно исключена, ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами, стали бы чересчур нереальными. Гастрономические сны колымчан о хлебе, а не о пирожном. О манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене, но не о картофеле. Я 15 лет не держал картофеля во рту. А когда уже на воле, на большой земле, в Туркмене Калининской области отведал, картофель показался мне отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошки, которые хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни. Не меньше года прошло, пока я снова привык к картофелю. Но только привык. Смаковать картофельные гарниры я и сейчас не в состоянии. Я убедился лишний раз в том, что советы лагерной медицины, таблицы замен и нормы питания основаны на глубоко научных соображениях. Подумаешь, картофель. Да здравствуют доколумбовы времена. Человеческий организм может обойтись без картофеля. Острее мысли о еде, о пище, является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств. Пятым чувством является потребность в стихах. У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи. Не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием. Потребность слушать стихи, неучтенная Томасом Мором. И стихи находятся у всех. Добровольский извлекает из-за пазухи какой-то толстый грязный блокнот, откуда слышатся божественные звуки. Бывший киносценарист Добровольский работал фельдшером в больнице. Португалов, руководитель культбригады больницы, поражает образцами прекрасно действующей актерской памяти, уже смазанной чуть-чуть маслом культработы. Португалов ничего не читает по бумажке. Все на память. Я напрягаю свой мозг, отдавший когда-то столько времени стихам, и к своему удивлению вижу, как помимо моей воли в гортани появляются давно забытые мной слова. Я вспоминаю не свои стихи, а стихи любимых мной поэтов — Тютчева, Боротынского, Пушкина, Анинского — в моей гортани. Нас трое в перевязочной хирургического отделения, где я работаю фельдшером и дежурю. Дежурный фельдшер глазного отделения Добровольский. Португалов — актер из культобслуги. Помещение мое. Ответственность за этот вечер также. Но об ответственности никто не думает. Все делается явочным порядком. Верный своей старой, даже всегдашней привычке сначала делать, а потом спрашивать разрешения, я начал эти чтения в нашей перевязочной гнойного хирургического отделения. Час чтения стихов. Час возвращения в волшебный мир. Мы все взволнованы. Я даже продиктовал Добровольскому бунинского Каина. Стихотворение осталось в памяти случайно. Бунин — поэт небольшой, но для устной антологии, составлявшейся на Колыме, прозвучало весьма и весьма. Эти поэтические ночи начинались в 9 часов вечера после поверки в больнице и кончались в 11-12 часов ночи. Я и Добровольский были на дежурстве, а Португалов имел право опаздывать. Таких поэза ночей, которые позднее в больнице получили название «Афинских ночей», мы провели несколько. Выяснилось сразу, что все мы — поклонники русской лирики начала 20 века. Мой взнос — Блок, Пастернак, Анинский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходосевич, Бунин. Из классиков — Тютчев, Боротынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Алексей Толстой. Взнос Португалова. Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Тихонов, Сильвинский. Из классиков Лермонтов и Григорьев, которого мы с Добровольским знали больше понаслышке, и лишь на Колыме испытали меру его удивительных стихов. Доля Добровольского. Маршак с переводами Бёрнса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак до последних новинок тогдашнего самиздата. Лилечке вместо письма было прочитано именно Добровольским. Да и зима приближается, мы заучили тогда же. Первый ташкентский вариант будущей поэмы «Без героя» был прочтен тоже Добровольским. Пырьев и Ладынина прислали бывшему сценаристу «Трактористов» и эту поэму. Все мы понимали, что стихи — это стихи, а не стихи — не стихи. Что в поэзии известность ничего не решает. У каждого из нас был свой счет к поэзии. Я назвал бы его гамбургским, если бы этот термин не был так затаскан. Мы дружно решили не тратить время наших поэтических ночей на включение в нашу поэтическую устную антологию таких имен, как Багрицкий, Луговской, Светлов. Хотя Португалов и был с кем-то из них в одной литературной группе. Список наш отстоялся давно. Наше голосование было тайным из тайных. Ведь мы проголосовали за одни и те же имена много лет назад, каждый отдельно от другого, на Колыме. Выбор совпадал в именах, в стихотворениях, в строфах и даже в строчках, особо отмеченных каждым. Стихотворное наследство XIX века не удовлетворяло нас, казалось недостаточным. Каждый читал, что вспомнит и запишет за время перерыва между этими стихотворными ночами. Мы не успели перейти к чтению собственных стихов. Было ясно, все трое пишут или писали стихи, как наши афинские ночи были прерваны неожиданным образом. В хирургическом отделении лежало более 200 больных заключенных, а всего больница была на 1000 арестантских коек. Часть Т-образного корпуса отведена была для больных вольнонаемных. Это было грамотное и полезное мероприятие. Врачи из заключенных, а среди них было немало светил медицинских союзного масштаба, получали официально право лечить вольнонаемных как консультанты, находящиеся под рукой наготове в любое время суток, лет, десятилетий. В зиму наших поэтических вечеров отделения для вольнонаемных еще не было. Лишь в хирургическом отделении арестантской больницы была палата на две койки – для вольнонаемных на случай неотложной госпитализации, травмы, автомобильной, например. Палата не пустовала. На этот раз в палате лежала девушка лет 23, одна из московских комсомолок по набору на Дальний Север. Окружали ее сплошь уголовники, но девушку это не смущало. Она была секретарем комсомольской организации какого-то соседнего прииска. Об уголовниках девушка не думала, держалась просто, скорее всего, по незнанию колымской специфики. Девушка эта умирала от скуки. Болезни, по которой девушка была срочно госпитализирована, у нее не оказалось. Но медицина есть медицина. Девушке нужно было вылежать положенный карантинный срок, чтобы шагнуть за больничный порог и исчезнуть в морозной бездне. У нее были какие-то большие связи в самом управлении, в Магадане. Потому-то ее и госпитализировали в мужскую лагерную больницу. Девушка спросила меня, можно ли ей послушать такой поэтический вечер. Я разрешил. Как только очередное чтение началось, она вошла в перевязочную гнойного отделения и оставалась до конца чтения. На следующем поэтическом вечере она была тоже. Вечера эти были в мое дежурство, через двое суток на третий. И еще прошел один вечер. А при начале третьего в перевязочной распахнулась дверь, и порог перешагнул сам начальник больницы, доктор-доктор. Доктор-доктор ненавидел меня. Что ему донесут о наших вечерах, я не сомневался. Колымские начальники обычно поступают так. Есть сигнал, принимают меры. Сигнал здесь закреплен как термин информации еще до рождения Норберга Винера. Применялся именно в смысле информации в тюремном и следственном деле всегда. Но если сигнала нет, то есть нет заявления, устного, но формального стука или приказа высшего начальства, уловившего сигнал раньше, с горы не только лучше видно, но и лучше слышно. По собственной инициативе Начальники редко поднимают официальное изучение какого-либо нового явления в лагерной жизни ему вверенной. Доктор был не таков. Он считал своим призванием, долгом, нравственным императивом преследование всех врагов народа в любой форме, по любому поводу, при любой обстановке и при любой возможности. В полной уверенности, что он может изловить что-то важное, он влетел в перевязочную, даже не надев халата, хотя халат нес за ним на вытянутых руках дежурный фельдшер терапевтического отделения, бывший румынский офицер, любимец короля Михая, краснокожий Помане. Доктор вошел в перевязочную в кожаной куртке покроя сталинского кителя. Даже пушкинские белокурые баки доктор гордился своим сходством с Пушкиным, торчали от охотничьего напряжения. «А-а-а!» — протянул начальник больницы, переводя глаза с одного участника чтения на другого и останавливаясь на мне. «Ты-то мне и нужен!» Я встал, руки по швам, отрапортовал как положено. «А ты откуда?» Доктор перевел перст на девушку, сидевшую в углу и не вставшую при появлении грозного начальства. «Я здесь лежу», — сухо сказала девушка, — «и попрошу не тыкать».
«Как здесь лежит?»
Комендант, вошедший вместе с начальником, объяснил доктору статус больной девушки.
«Хорошо», — грозно сказал доктор, — «я выясню. Мы еще поговорим».
И вышел из перевязочной. И Португалов, и Добровольский выскользнули из перевязочной давно. «Что теперь будет?» — сказала девушка. Но в тоне ее не чувствовалось испуга, а только интерес к юридической природе дальнейших событий. Интерес, а не боязнь или страх за свою или чью-то судьбу. «Мне», — сказал я, — «ничего, я думаю, не будет. А вас смогут выписать из больницы». «Ну, если он меня выпишет», — сказала девушка, — «я этому доктору обеспечу хорошую жизнь. Пусть только пикнет. Я его познакомлю со всем высшим начальством, какое на Колыме есть». Но доктор промолчал. Ее не выписали. Доктор ознакомился с ее возможностями и решил пройти мимо этого события. Девушка пролежала положенное для карантина время и уехала. Растворилась в небытии. Меня начальник больницы тоже не арестовал, не посадил в карцер, не загнал на штрафняк, не перевел на общие работы. Но в очередном отчетном докладе на общем собрании сотрудников больницы в битком набитом кинозале мест на 600 начальник рассказал подробно о тех безобразиях, которые он, начальник, собственными глазами видел в хирургическом отделении во время обхода, когда фельдшер и Мерек сидел в операционной и ел бруснику из одной миски с пришедшей туда женщиной. Здесь, в операционной, это не операционное, а перевязочное гнойного отделения. Ну, все равно, совсем не все равно. Доктор сощурил глаза. Подавал голос Рубанцев, новый заведующий хирургическим отделением, фронтовой хирург с войны. Доктор отмахнулся от критикана и продолжал инвективы. Женщина не была названа по имени. Доктор, полновластный хозяин наших душ, сердец и тел, почему-то скрыл фамилию героини. Во всех подобных случаях, в докладах, приказах расписываются все подробности, возможные и невозможные. «А что этому фельдшеру из ЗК было за столь явное нарушение? Да еще установленная лично начальником». «А ничего». «А ей?» «Тоже ничего». «А кто она?» «Никто не знает». Кто-то посоветовал доктору сдержать на сей раз свой административный восторг. Через полгода или через год после этих событий, когда и доктора в больнице не было давно, он был переведен за свое рвение куда-то вперед и выше, фельдшер, однокурсник мой, спросил меня, когда мы проходили по коридору хирургического отделения больницы. «Вот это и есть та самая перевязочная, где проходили ваши афинские ночи. Там, говорят, было...» «Да», — сказал я. «Та самая».